Мы сегодня будем продолжать изучение послания к евреям. Не изучение, а размышления больше над посланием к евреям. Да, и мы с вами уже на 12 главе. 12 глава. Да, очень много мы говорили о вере по тексту 11 главы. Да, автор послания к евреям много говорит о том, что значит жить верой. Да, верой, в чем была проблема получателей. Да, и мы в 12 главу начали, посмотрите, как. «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя, да, всякое бремя или всякий груз, да, и запинающий или сковывающий движение грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Да, и мы с вами помним эту фразу, как лучше прочитать. Да. «Сбросим в себя, да, всякий груз и сковывающий движение грех, и с терпением будем бежать отмеренную нам дистанцию длиною в жизнь, да, взирая, глядя на конечную цель, да, и на причину нашей веры, да, на Иисуса Христа». Да, после этого мы с вами говорили о том, что мешает и как нам сбросить грех, и как нам Бог помогает. Да, с 4 стиха по 11 стих 12 главы мы говорили о наказании. Да, Бог говорит, вы еще не до крови сражались, борясь против греха. Да, и вот чтобы нам сбросить грехи наши, которые мешают нам бежать вот эту вот отмеренную дистанцию длиной в жизнь, Господь помогает, наказывая нас за грехи. И к чему нам нужно стремиться? Да, с 14 стиха, с 12 стиха по 17 стих. И мы давайте прочитаем. Сегодняшнее место у нас с 18 по 29 стихи. С 18 по 29. И сначала мы прочитаем это место. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни к тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше или нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Да, вот этот трудный отрывок, да, в этом трудном отрывке нам предстоит сегодня разобраться. И давайте посмотрим 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголовшего, глаголющего или говорящего с небес». Главный выбор в жизни человека, друзья. Главный выбор в жизни человека. Либо принять Бога и Его Слово, либо отвергнуть Его. Да, по сути, человек, любой человек рождается только для того, чтобы сделать в течение своей жизни этот выбор. Да, услышав, да, голос Божий, услышав Слово Божие, Да, либо принимает его, либо отвергает его. И этот выбор, поскольку он самый главный выбор, так, самый главный выбор в жизни человека, который определяет его будущую вечность. Да, он не может не быть сложным, он всегда сложный. Но делая этот выбор, да, очень важно иметь страх. Страх перед Богом. Да, то есть делать этот выбор нужно не ради себя, а ради Бога. Да, вот о чем говорит этот отрывок, да, в том числе об этом говорит. Да, что, слыша Слово Божие, да, и делая выбор, тот, который, к которому призывает Бог, да, нам нужно делать его с правильным мотивом. Не ради себя, а ради Бога. Давайте вспомним, в чем была проблема у получателей послания. Да, нам надо это еще раз вспомнить, иначе нам трудно понять смысл отрывка. Да, получатели послания. Да, кто по национальности, судя по названию послания? Евреи. Да? Они евреи. Да, евреи, которые, услышав благую весть, поверили во Христа. Да, и мы знаем по этому посланию, их вера во Христа привела к сильнейшим гонениям. У них расхищали имущество, их самих убивали. Да, они при этом радовались, ожидая воздаяния на небесах. Да, и они ожидали прихода Иисуса Христа. Да, но вопреки их ожиданиям, что Господь вот-вот должен прийти, потому что крайне трудно испытывать такой пресс давления. Да, Христа все не было и не было. И у некоторых, да, у некоторых, а может быть у многих из получателей послания, вера поколебалась. Они потеряли уверенность в спасении по вере в Иисуса Христа. Может быть, мы не в того поверили. Ведь наши братья по крови, они продолжают поклоняться Богу, как было написано в Ветхом Завете. Да, они продолжают приносить жертвы, в том числе жертвы за грехи, и у них все хорошо. Да, а мы поверили в Иисуса, да, что Он Мессия, в Иисуса из Назарета, который Мессия. Да, и у нас все плохо. И некоторые из получателей послания, они вновь начали участвовать в ветхозаветных храмовых богослужениях, которые, как мы знаем, связаны с жертвоприношениями. Да, они вновь начали. Вроде бы верят в Иисуса Христа, да, но на всякий случай идет в храм, да, и поклоняется Богу так, как было написано поклоняться в Ветхом Завете. Да, в том числе приносит жертвы за грехи. И этим самым, посмотрите, 10 глава, 29 стих. Напоминаю, мы все это уже изучали. 10 глава, 29 стих. «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Да, то есть, если человек, да, который, вот еврей, да, который поверил в Иисуса Христа, вновь начинает приносить жертвы, да, за свой грех, да, в жертву животных, и тем самым кровь Иисуса Христа, за какую кровь он считает? Кровь, которая искупила его грехи, или за кровь обычного человека? За какую кровь он считает кровь Иисуса Христа? Обычная кровь, да, не святая кровь, кровь, которая не способна принести искупление и прощение грехов. Да, то есть попирает своим вот этим поведением, он попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь Иисуса Христа. И 10 глава, 38-39 стих, тоже мы с вами изучали. «Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется», поколеблется, по-другому еще слово это имеет значение, «отступит» или «отойдет», да, или «уклонится». «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Да, здесь автор говорит, что вот те люди, которые вновь стали участвовать в храмовых богослужениях, вновь начали приносить жертвы, да, продолжая, с другой стороны, вроде бы верить в Иисуса Христа, он говорит, эти люди, колеблющиеся в вере, и поэтому они не спасены, они уклонились от этой веры, да, спасающей веры, да, поэтому они не спасены. Да, и автор послания, он призывает получателей быть твердыми в вере в Иисуса Христа, что только через Иисуса Христа спасение грехов. В вере быть твердыми до конца. Да, он неоднократно, например, в предыдущих главах говорит об этом. Послание к евреям, 3 глава, 6 стих. Быстро я прочитаю. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Да, то есть автор призывает, чтобы получатели сохранили до конца надежду на спасение по вере в Иисуса Христа. 3 глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Опять автор говорит, если вы начали жить верой, да, сохраните твердо до конца вашу жизнь верой, потому что спасение будет определяться по концу. Да, если ты до конца сохранил, да, начатую жизнь верой, это только покажет, что в твоей жизни было спасение. Еще 12 глава, 1-2 стих. 12 глава, 1-2, который мы вначале прочитали. Да, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем бежать отмеренную нам дистанцию, взирая на начальника и совершителя, или первопричину нашей веры Иисуса Христа. Да? Павел сравнивает нашу начатую жизнь с бегом. Скажите, когда спортсмен встает на дистанцию, для чего он встает на дистанцию? Чтобы пробежаться немножко? Чтобы добежать до цели, до конца, у него есть цель. Да, если у спортсмена нет цели, которую он хочет достигнуть, то он никогда не встанет на дистанцию. Да, ради интереса. Да, опять видим здесь призыв автора. Если начали бежать по дистанции, то бегите до конца. Бегите до конца. А чтобы до конца бежать, да, мы с вами говорили уже в прошлый раз, нужно изо всех сил бороться против греха. Это Евреям 12 глава, 4 стих и 12-13. 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, борясь против греха». И 12-13. «Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, не уклонилось с пути, а лучше исправилось». Да, то есть до конца, быть верными до конца, бежать до конца нам поможет, если мы будем изо всех сил бороться против греха, который мешает бегу, который сковывает наше движение. Да, что еще поможет, мы также в прошлый раз говорили, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». Да, стремление, да, вот она, такие целенаправленность наша в каждом дне. Да, стремиться иметь мир в отношениях с людьми, да, и стремиться иметь, что иметь? Святость, святость перед Богом. Да, стремиться иметь правильные отношения, отношения мира между людьми, да, с другими людьми, в отношении с людьми, и стремиться иметь святость перед Богом. Да, это поможет быть нам верными до конца. И, наконец, 15-17 стих, тоже в прошлый раз мы с вами говорили об этом. Там пример Исава. «Не жить по ценностям этого мира». Не жить по ценностям этого мира, помогая также в этом братьям и сестрам в церкви. Да, наблюдая и помогая братьям и сестрам в церкви. Да, все это поможет в движении к цели. Да, все это поможет жить верой, да, глядя на Иисуса Христа. Да, и вот наш отрывок с 18 стиха, который начинается. «Вы приступили не горя, а осязаемы». Да, вот далее, да, по тексту послания к евреям, автор предлагает и приводит очень мощный аргумент, который усиливает все выше названные наставления, чтобы нам быть верными до конца. Почему? Что еще поможет нам быть верными до конца? И автор строит свой аргумент на сравнении. Что с чем он здесь сравнивает? Он сравнивает то, как говорил Бог на горе Синай, давая закон народу, да, через Моисея, да, он сравнивает с тем, как Бог говорит сейчас, сегодня нам. Да, этот аргумент построен на сравнении большего с меньшим. Да, мы часто в жизни пользуемся такими сравнениями. Да, кто-то может вспомнить? А? Большее с меньшим. Да, ну, часто мы детям об этом говорим. Да, вот чуть-чуть ребенок не послушался и палец обжег. Да? Ну, например, утюг горячий, да? Не трогай, пока не остынет. Да, ребенку интересно все, он раз дотронулся. Да, обжег палец. Да, чтобы он в дальнейшем ничего не трогал и чтобы еще хуже не было. Да? Смотри, вот тут плита, конфорка. Да? Если ты ее потрогаешь, будет еще хуже, чем ты сейчас потрогал. Больше с меньшим. Да, нам порой стоит меньше попробовать, чтобы потом не делать какое-то большее. Да, вот так же здесь автор приводит такое сравнение. Да, то, как говорил Бог народу израильскому через Моисея на горе Синай, да, это меньшее, да, и большее, тем более, говорит, сейчас. Бог не так говорит, по-другому говорит. Говорит лично каждому из нас. И автор здесь имеет в виду, что Бог вот за это время, он не стал менее святым, чем тогда, когда он обращался к народу с горы Синай. Он не стал менее святым, он не стал менее достоин благоговения. Да, он остался таким же Богом. Да, но сейчас он по-другому говорит, и сейчас то, что говорит Бог, говорит автор, мы должны к этому быть более внимательны, чем тогда, когда говорил он с горы Синай. И тема сегодняшней проповеди. В страхе перед Богом не отворачиваться от говорящего с небес. В страхе перед Богом не отворачиваться от говорящего с небес. И давайте мы посмотрим сначала на грандиозность и величие образа Божьего на горе Синай. Грандиозность и величие образа Божьего на горе Синай. Евреи это хорошо знали, потому что об этом написано в Ветхом Завете. Мы меньше это знаем, поэтому нам нужно внимательно прочитать это. А на горе Синай, да, что происходило на горе Синай? Исход, 19 глава. Несколько фрагментов мы с вами прочитаем. Исход, 19 глава. Давайте начнем, 1-2 стих. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Да, многие из нас помнят, что было перед этим. Да, перед этим было то, что в Египте, да, в Египте, куда Бог послал Моисея, чтобы через Моисея, да, вывести свой народ израильский из рабства египетского, из места, где Бог допустил сильные притеснения на свой народ. Да, и когда пришел Моисей, да, сердце фараона было ожесточено, он не хотел отпускать народ израильский. Бог 10 казней, да, совершил над Египтом. Да, не будем об этом говорить подробно, но мы знаем, что эти все казни были связаны с чудесами, с явлением чудес. Да, и потом самое последнее, одно из самых последних чудес, которые были еще перед глазами израильского народа, когда Бог раздвинул воды Черного моря или Красного моря, да, и 2 миллиона людей прошло по дну этого моря. И когда колесницы фараоновы догоняли их, да, и также ступили на это дно, воды просто сомкнулись. Да, вот они чудеса, которые были еще свежи, ярки в глазах народа. Да, вот сейчас Бог привел их к горе. Они остановились перед горой станом, разбили палатки, и вот стан перед горой. расположился станом. 10-13 стихи. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых». Да что должен был сделать народ, стоя у горы? Народ должен был осветить себя. Они должны были особо приготовиться к дню встречи с Богом. Особо приготовиться. Бог дал им 2 дня. Да, 2 дня в пустыне, да, у горы Синай. Да, они должны были осветиться, они должны были омыться. Пусть вымоют одежды свои. Да. Но даже, посмотрите, даже эти освященные люди, чего они не могут сделать? Они не могут взойти на гору, куда спустится слава Божия. Даже эти освященные люди, они не могут увидеть славу Божию. То есть Бог здесь ясно показывает, что Он свят, а люди грешны. И они просто так не могут подойти и быть в присутствии святого Бога. Да вот что Бог этим говорит народу. Да, никто не имел права заступить за эту черту. Да, если кто-то заступит за черту, причем неважно, человек или зверь, да, его должны были побить камнями. Давайте посмотрим, что дальше происходит. С 16 по 18 стих. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана навстречу Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне». И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Да вот величие явления Божьей славы увидел народ израильский. Да в каком виде, что народ, что люди увидели? Да, посмотрите, увидели в обычный, да, в солнечный день, на гору сходит облако. Да. И из этого облака начинают сверкать громы, молнии, да, раздаются громы. И когда облако опустилось на гору, от горы пошел дым, как из печи. И началось сильное землетрясение. Да, вся гора и подножие окрестности заколебалось. Да, земля начала трястись. И все это приводит людей в трепет. Да, люди в трепете ждут, ожидают. Да, что им скажет Бог? Да, Бог передал Моисею закон. И давайте посмотрим, что об этом написано, о том, для чего, да, для чего Бог вот таким образом явил славу свою народу. Да, почему Бог, например, не мог... Ну, не мог просто сказать, так, вы ждите здесь, да, а Моисей, поднимись на гору, да, я скажу, что ты должен передать народу. Да, почему Бог просто не мог это сделать? Исход, 20 глава, 18 по 21 стихи. Исход, 20 глава, с 18 по 21. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и встал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Да, посмотрите, какой трепет был в народе. Да, когда они вот это все увидели и услышали, Они просто попятились и отошли подальше. Ни одного человека не было желающего послушать, да, поинтересоваться, полюбопытствовать. А что же там, а что там происходит? А почему это? Даже в мысли не пришло это. Да они сказали: Моисей, нет, вот тебя Бог выбрал, иди ты. Мы боимся, чтобы нам не умереть. Для чего? И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел. То есть вот таким образом, да, показав свое могущество и величие, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где был Бог. Да, то есть величие, явление Божьей славы, для чего было? Да, для чего Бог явил свою славу, мощь, силу, святость? Для чего? Чтобы испытать народ. Да, чтобы люди помнили, насколько Бог велик, насколько Бог могуч, насколько сильна Его сила, насколько Бог свят, чтобы они это помнили, и чтобы страх Божий, вот этот страх, который они имели тогда, да, страх перед величием Божьим, да, чтобы он у них остался навсегда, и чтобы этот страх перед Богом побуждал их не грешить. Да, таким образом, да, Бог показал свое величие, свою силу, мощь и святость, да, для того, чтобы в людях поселился страх Божий, благоговение перед могуществом Бога, чтобы они не грешили, понимая, против кого они грешат. Возвращаемся в послание к Евреям, 12 глава, 18 стих. Уже нам понятнее будет и чуть ниже. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово». Да, помните Моисею, они сказали: «Иди ты слушай, чтобы нам не умереть». «Ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было, да, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: я вообще не представляю, да, вот все это происходит, люди в страхе пятятся, а Моисею что надо делать? А Моисею надо в гору идти, вот в это облако. Да, Моисей даже сказал: я в страхе и трепете, я сам боюсь туда идти. Но посмотрите 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания». Да вот те люди, которые видели и слышали силу, могущество, величие и святость Бога, да, они потом получили от Моисея, да, через Моисея получили заповеди Божьи. Да как они отнеслись к этому, к этим словам Божьим? Как они отнеслись? Они не послушались, они отвратились, они отвернулись. Они отвернулись от сказанного Богом. И, конечно, они не избежали наказания, потому что Бог наш есть, да, огонь поедающий. Да, те люди, которые видели, слышали. Да, но те люди не слышали напрямую слова Бога. Да, они слышали и видели только славу Божию. Да, они поняли могущество Бога, Его силу, Его святость. Да, но они не слышали напрямую слов Божьих. Моисей им передал эти слова. Да, но они отвратились. Да, они не стали быть, не были послушны этим словам и не избежали наказания. Да, из истории израильского народа мы знаем, да, что все люди с возрастом от 20 лет и старше, да, за 40 лет они все полегли в пустыне, они не вошли в землю обетованную. Да. И вот автор говорит дальше: но вы приступили, да, вы приступили не к горе Синай. Вы не к этой горе приступили, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. Да, и автор говорит о преобладающем величии живого Бога. преобладающий величие живого Бога. Вот это сравнение. Да, он показал меньшее, да, что видели и слышали евреи у горы Синай. Да, и показывает большее, что мы-то сейчас не так, с нами все не так, с нами все по-другому. На протяжении всего послания автор показывает превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом. Да, помните, в чем проблема получателей? Да, они вроде бы поверили в новозаветные отношения с Богом, поверив во Христа. Да, но в то же время некоторые из них решили продолжать жить по Ветхому Завету. Мы с вами помним, как автор показывает преобладающее превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом. Да, в чем Новый Завет лучше и больше Ветхого Завета? Посредник. Да, кто посредник в Ветхом Завете, кто в Новом? Посредник. Там Моисей, в Новом Иисус Христос. Место заключения Завета. Да, Ветхий Завет где был заключен? Только что мы прочитали. На горе Синай. А Новый Завет где заключен? Куда Иисус вошел? В какую скинию? Мы с вами читали 7 глава, 9 глава Евреям. Небесной скинии. На горе Сион, на небесах Новый Завет заключен. Да? Жертва. Да? В каком завете жертва за грехи превосходнее? Да, в Новом, в Ветхом Завете. Что приносили в жертву за грехи? Да, козлов, тельцов, овнов. Да? То есть кровь животных. Да, в Новом Завете, да, жертва за грехи, кровь безгрешного Сына Божьего. Да, превосходство святилища. Да, в Ветхом Завете. Да, в какое святилище? Какое святилище было? Да, земное святилище, по образу небесного устроенное. Да, Моисей сделал только то, что было показано ему на небесах. Он видел небесное святилище. Да, в Новом Завете мы имеем дело со святилищем небесным. Да, там, где престол Бога стоит. Да, наконец, качество завета. Вечный завет вместо временного завета. Новый завет вечный, ветхий временный завет. Да, то есть мы видим на протяжении всего послания к евреям, автор показывает превосходство оригинала над образом. Да, превосходство во всем. Да, и он говорит, что мы сейчас приступили не к горе Сиону, да не к образу, который был показан евреям на горе. Да, вы приступили, 22 стих, к ограду Бога живого. Да, мы вошли в непосредственное общение с живым Богом, друзья. У евреев не было общения с живым Богом. Да, у них всегда был посредник. Да, посредник Моисей. Они не слышали напрямую глаз Божий. Да, и Моисей передавал. Автор говорит, что мы сейчас вошли в непосредственное общение с живым Богом. И также в послании к евреям уже неоднократно говорил об этом. Да, всякий спасенный, всякий рожденный свыше имеет доступ, прямой доступ к живому Богу. 4.16. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да, то есть мы можем смело, да, в любое время дня и ночи, да, смело приступать, подходить к престолу благодати на небесах, в духе. Евреям 7.25. Посему Иисус и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Может всегда спасать приходящих через Иисуса к Богу. То есть каждый, рожденный свыше, может через Иисуса Христа, нашего первосвященника, приходить к Богу. Евреям 10 глава, 19 стих и 22 стих. 19-22. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Человек с новым сердцем и в полноте твердой веры может входить в присутствие Божие. Да, когда Иисус был распят в храме завеса, которая отделяла святое от святой святых, она разорвалась сверху донизу разорвалась. Да, и этим Бог показал образ, явил образ, опять же образ, да, что вход в присутствие Божие открыт. Да, но Божье присутствие уже давно не было в святое святых. Да, Божье присутствие, оно на небесах, в небесной скинии. И через Иисуса Христа, путем Его крови, мы можем входить в присутствие Божие. То есть в духе мы это можем делать. Да, посмотрите, разница какая. Да, мы сравниваем это с людьми, которые около горы стояли. Давайте здесь же посмотрим на место обитания Бога. Да. Описание места обитания Бога, куда каждый рожденный свыше, каждый спасенный в духе может войти. Да, помним, что в Ветхом Завете где Бог обитал? Где? Да, в Ветхом Завете. Где Бог обитал? Святой святых, Хром подсказывает, Катя сама знает. Да? Хотя даже в Ветхом Завете где Бог обитал? На небесах. На небесах. Только слава Его вот в виде облака, да, находилась святой святых, яркого облака. Да, причем даже вот в это место, где не сам Бог был, а часть Его славы была, люди не могли войти. Только первосвященник один раз в год мог войти с кровью жертвенного животного. Да? А в послании к евреям мы прочитали, что сейчас каждый из нас, да, может быть в присутствии Бога. Давайте прочитаем, где же сейчас присутствие Бога, как оно описано. Откровение. Это Откровение. Откровение 4 глава. Апостол Иоанн описывал то, что видел. Откровение 4 глава, 2 по 6 стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису». Сардис – это сардолик. «И радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Смарагд – это изумруд. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы. И 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Да? Трудно даже нарисовать себе вот в образе такую картину. Друзья, но именно в это место мы в духе можем к этому месту обращаться, подходить. Приступаем с дерзновением к престолу благодати. Это место, где стоит престол благодати. Это место, где сидит на престоле Бог Отец. А рядом с Ним – Бог Сын. Откровение 5 глава, 11-12 стих. «И видел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола, животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, заколный, принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение». Да, посмотрите, вокруг престола миллионы ангелов, да, прославляют сидящего на престоле, прославляют Иисуса Христа. Миллионы ангелов. Друзья, и каждый из нас, рожденный свыше, сейчас, в любой момент времени, может в духе быть в этом присутствии. Вы представляете, насколько наша позиция превосходнее позиции тех людей, которые были в Ветхом Завете? Поэтому вот понимая это, понимая величие Божие, мы должны осознавать, что Бог не должен быть для нас чем-то обыденным, но Он должен для нас быть величественным Богом, который ждет от нас поклонения. Друзья, очень часто, знаете, мы к Богу относимся как к приятелю, к какому-то приятелю. Да, нам поговорить Богу: Господь, ну вот мне вот это нужно, а вот мне вот это нужно, Господь, ну почему ты там меня не слышишь, да, а почему ты мне это не дашь, ты же мне должен дать вот это, ты же знаешь, мне это нужно. Да, то есть вот таким образом мы часто начинаем к Богу относиться. Да, но Бог не такой совсем. Бог – это величественный Бог. Бог – это Творец. Бог, Он достоин поклонения. Он хочет от нас поклонения. Поклонения, благоговения, трепета. Чтобы, брав в руки Слово Божие, что делали мы? Ну, я сегодня не читал, надо прочитать быстренько, хотя бы главу. Да? Такого отношения ждет. То, что мы имеем написанное Слово – это лично Слово Бога, вот этого величественного, могущего Бога, которое обращается в каждый момент, когда мы вот его берем, обращается лично к нам. Да? И Бог ожидает от нас вот такого благоговейного трепета. Благоговейного трепета. Бог сошел с небес не для того, чтобы здесь, на земле, остаться жить с людьми, с нами навсегда. Нет, Он не для этого сошел с небес. Бог сошел с небес для того, чтобы мы поднялись на небеса, когда время придет. Да, мы поднялись на небеса. Да, и поэтому, чего от нас Бог ожидает, когда мы бежим по этой дистанции длиной в жизнь? Да? Что Он хочет, чтобы у нас было перед глазами? О чем помышляете? Колоссянам 3:1-2. Колоссянам 3:1-2. А горнем там написано. Да? Что такое горнее? Горнее – это не горы. Горнее – это небесное. О небесном помышляйте. Каждое мгновение нашей жизни Бог хочет, чтобы мы думали о небесном, чтобы мы думали о Нем. Вы приступили к Богу живому, к граду Бога живого. Давайте вернемся к посланию к евреям. Но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Да, об этом прочитали. О небесном Иерусалиме, о тьмах ангелов прочитали. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу. К судьи всех Богу. Сначала к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Верующий в Иисуса Христа, рожденный свыше, да, он становится частью Божьего народа. Мы с вами уже говорили о церкви Христовой, церкви Божией. Церковь – это главная цель существования Вселенной, друзья. Это главная цель существования Вселенной, да, потому что именно через церковь происходит спасение. И посмотрите, как члены церкви здесь описаны. Да, каким словом они описаны? Церковь кого? Первенцев. Церковь первенцев. Первенцы – это спасенные, имеющие самую большую ценность среди всех живущих на земле. Посмотрите. Каждый спасенный, да, каждый из вас, который здесь сидит, в котором есть Дух Святой, в котором живет Иисус Христос через Духа Святого, это цвет. Цвет из всех живущих на земле. Да, потому что ценность человеку дает только тот, кто находится в нем. Да, если нет в человеке Иисуса Христа, человек не имеет ровно никакой ценности. Церковь первенцев, да, самые лучшие, да, как мы говорим, цвет нации, да, только мы не цвет нации, да, мы цвет человечества. Каждый спасенный, каждый рожденный свыше является цветом, лучшим представителем человечества по причине пребывания в нем Христа. И вот еще почему. Откровение, 21 глава, со 2 по 4 стих. Откровение, 21 глава, 2 по 4. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Спасенные, друзья, спасенные, рожденные от Духа Святого, становятся участниками святого вечного города, Нового Иерусалима. И вечно будут жить в этом городе вместе с кем? Вместе с кем? Вместе с Богом. Да вот почему церковь первенцев, церковь самых лучших. Да, потому что уже здесь, сейчас, живя на земле, мы становимся гражданами этого небесного Иерусалима. Да, здесь на земле мы еще оперируем понятиями РВП, ПМЖ. Да, не все знают, что такое РВП. Да, ПМЖ, РВП – это регистрация о временном пребывании. Да, на земле нас эти вещи еще интересуют. Да, но как только человек рождается свыше, он уже имеет ПМЖ на небесах. Да, вечную регистрацию на небесах, в небесном Иерусалиме. Да, постоянная прописка. Да, вот к кому мы приступили. Мы стали частью этого народа. Также мы приступили, евреям, 23 стих, к судьи всех Богу. К судьи всех Богу и духом праведников, достигших совершенства. Великий судья, мы приступили к великому судье. Откровение 20 глава, с 11 по 15 стих. Да, я не буду читать, вы все знаете, что там описан суд у великого белого престола. «Сидящий на престоле будет судить всех людей, которых он воскресит из мертвых, и имена которых не записаны в книге жизни». Он будет судить всех людей. Мы приступили именно к этому судье, который решает судьбу каждого человека. И который когда-то сказал в Евангелии от Иоанна 3:18, Евангелии от Иоанна 3:18, что верующий в Иисуса Христа, рожденный свыше, не судится. Не судится. Да, Бог определил, Бог это решил, великий судья это решил. Он не судится, да, по одной причине – потому что он поверил во Христа. И именно благодаря вере во Христа, Римлянам 5:9, мы оправданы благодаря вере в Иисуса Христа и избавлены или спасены от Божьего гнева. Да, оправданы, значит, наказание отменено. Евреям 10:17 мы также уже читали. «Грехов и беззаконий их не вспомяну более». Великий судья, да, когда будет предъявлять грехи людям на этом суде, да, те, кто вошли в его народ, да, кто стал первенцем его церкви, кто стал рожденным свыше его детем, он никогда грехов более не предъявит. Да вот кому мы приступили, и поэтому еще Иисус Христос своим ученикам сказал. Матфея 10:28. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Да не бойтесь людей, а бойтесь Бога. Бойтесь Бога. Евреям 12:24, мы приступили к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящая лучше, нежели Авелева. Ходатай Нового Завета Иисус. Обретая спасение, друзья, посмотрите, с кем мы соединяемся. Еще оставаясь на земле, с кем мы соединяемся? А с кем соединяемся? С духами праведников. С духами праведников, которые достигли совершенства. Мы соединяемся с теми, кто прошел впереди нас. Да, посмотрите, как они названы. Духи праведников. Да, то есть эти люди, они еще не получили тел, прославленных тел. Да. Они еще духи. Но они уже где? Они уже на небесах. Они на небесах. Да, потому что кровь кропления, да, кровь Иисуса Христа, она говорит, лучше, нежели кровь Авелева. О чем говорила кровь Авелева? Кто такой Авель, помните? О чем его кровь говорила? Бытие 4 глава. Бытие 4 глава. Когда Каин убил Авеля. И диалог Бога с Каином. Бытие 4 глава, 10-11 стих. «И сказал Бог, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». О чем говорит кровь Авеля? О чем она вопиет? О возмездии. Кровь Авеля вопиет о возмездии и ведет к проклятию. А кровь Иисуса Христа о чем? О чем она говорит? К чему она ведет? Что она дает? Она дает прощение, она дает вечное искупление тем, кто поверит. Да вот к чему мы приступили, друзья. Да, мы приступили в личное общение. Мы вошли в личное общение. Не через Моисея, не на горе, не в образе. Да, в личное общение в духе с живым Богом. Через посредника, через Иисуса Христа. Не через Моисея, через Иисуса Христа. И поэтому автор призывает, давайте прочитаем дальше, чему автор призывает, с 26 по 29 стих, которого глаз тогда поколебал землю, который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, подводя вывод, автор говорит, мы, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать. Еще перевести это место можно. Будем благодарны. Будем благодарны. Будем с благодарностью служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. С благодарностью и благоговением. С благодарностью, благоговением и страхом служить Богу. Да, понимая, осознавая Божие величие, да, нам надо быть благодарными, да, и вот чтобы эта благодарность побуждала нас к благоговейному служению Богу в страхе и трепете. В страхе и трепете. Здесь автор говорит, что Бог еще раз поколеблет не только землю, но и что? Но и небо поколеблет. Господь еще раз дает понять, что все творение, каким мы его знаем, да, каким мы его видим, каким любуемся, вот это все творение, оно бесследно исчезнет, и придет время новому небу и новой земле. Придет время, когда Бог вновь будет творить. Вновь Бог будет творить. И поэтому, о чем говорит здесь автор, нам здесь, в земной жизни, нам не нужно держаться материальных вещей, которые не имеют никакой ценности для вечности, а просто исчезнут. По примеру Исава, чуть выше было написано, не держитесь за эти материальные ценности, не стремитесь к этим материальным ценностям, да, стремитесь к духовным вещам. У каждого человека есть только два пути в этом мире, в своей жизни. Первый путь – поверить Богу, да, услышав Его Слово, поверить Богу и спастись. А второй путь – Какой второй путь? Отвергнуть. Отвергнуть Божий путь спасения, Божий призыв и погибнуть. Да, и мы должны понимать, что Иисус Христос – это истинная цель нашей жизни. То, о чем в самом начале 12 главы написано. Иисус – истинная цель нашей жизни. Он наш Творец, Он наш Искупитель. Мы должны понимать, что наша вечность зависит исключительно от нашего ответа Ему. И мы должны ответить Ему не завтра, не третьего дня, а сейчас. Либо мы умираем для себя и живем для Иисуса Христа, это покаяние, и тогда будем с Ним в вечности. Да, здесь речь идет о тех, кто еще не в завете с Богом, кто не примирился с Ним. Либо умираем и живем, либо мы умираем и живем для Христа, либо мы продолжаем жить для себя, и это приведет нас на суд. Но автор, посмотрите, что говорит. Итак, мы приемли царство непоколебимое. Да, автор, обращаясь к получателям, уверен, что они граждане царства, Царства Небесного. Да, и поэтому, если мы сейчас уже стали гражданами Царства Небесного, будем проводить свою жизнь на земле в страхе и трепете. Будем проводить свою жизнь на земле в страхе и трепете перед величием и могуществом Бога. Будем благодарны Богу за наше спасение. И будем служить Ему благоугодно с благоговением и страхом. Будем служить Ему благоугодно с благоговением и страхом. И сегодня, в день хлебопреломления, когда Господь через апостола Павла оставил нам эту заповедь, да и сказал, да испытывает себя человек, да исследует себя человек, да нам сегодня нужно исследовать свои сердца, готовясь к вечере, готовясь исполнить эту заповедь. Исследовать сердца свои на предмет наших личных отношений с Богом. Осознаю ли я Божье величие? Хожу ли я перед Богом в благоговейном страхе? Остаюсь ли Ему верным? Внимателен ли я к Слову Божьему, с которым Бог обращается лично ко мне? Напрямую, не через Моисея, не с горы Синай, а с самих небес, через Слово Божие. Внимательно ли я? Пусть Господь благословит каждого из нас, тех, кто будет принимать участие в вечере сегодня, пусть Господь благословит, чтобы мы испытывали себя и чтобы приняли участие достойно для славы Божией, да, чтобы, принимая участие в вечере, чтобы Бог, глядя на нас, в виде, как мы принимаем это, как мы принимаем хлеб, как мы принимаем вино, с какими мотивами, чтобы Он глядел на нас и улыбался, и радовался этому. Мне это нравится. Да, чтобы сегодня ни одного человека не было, который бы принимал участие в вечере в осуждении себя.